С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Госдума России приняла бюджет в первом чтении. Кондолиза Райс считает, что агрессивность Кремля ведет к изоляции России. Проституция как социальная проблема в Великобритании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Госдума России в первом чтении сегодня приняла бюджет на 2009 год. Документ предусматривает резкое увеличение расходной части. В Думе находится наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как прошло голосование? Что за параметры у бюджета?
Голосование прошло предсказуемо, потому что 351 человек за, это фракция «Единая Россия» и фракция ЛДПР, которые достаточно рано заявили о том, что они в любом случае будут бюджет поддерживать. Возможно, ЛДПР голосовали не все, но вот 351 человек, то есть это очень серьезное большинство из 400 депутатов. 89 были из 450, извините, 89 были против, и 9 воздержались. Надо сказать, что прежде всего проголосовали против «Справедливая Россия» и коммунисты. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в довольно обширном докладе перечислил все проблемы российской экономики, начиная от недавнего финансового кризиса, еще идущего, и заканчивая тем, что в стране никак не стимулируется рождаемость, увеличивается смертность, снижается рост производства. В частности, по словам Зюганова, Россия среди стран СНГ находится лишь на 10-м месте, когда совсем недавно еще была, в общем, в первой тройке. И это обычные доводы Геннадия Зюганова, то есть отсутствие промышленной политики, это то, что он говорит практически всегда. Справедливая Россия была более разнообразна в своих претензиях к правительству, от претензий Геннадия Гудкова, профессионального сотрудника спецслужб в прошлом, который сказал, что Министерство обороны, по его мнению, ничего не делает для того, чтобы перевооружать армию. Он говорит, 4 вертолета в год производим, 4 закупаем, и министр обороны считает, что так и надо. Здесь, кстати, Алексей Кобрин сказал, что, скорее всего, увеличение расходов на оборону будет серьезным именно на закупки вооружений, и ко второму чтению будет представлен проект поправок, которые направлены на увеличение расходов на закупки вооружения. Ну, вот эти две фракции, «Справедливая Россия» и коммунисты, голосовали против. Когда Алексей Кудрин описывал главные задачи правительства России в денежно-кредитной политике, он сказал, что первое – это подавление инфляции, потому что инфляция и прогноз по ней явно выросли по сравнению с принятием бюджета текущего года в прошлом году. В прошлом году Минфин и Кудрин сам говорили о том, что инфляция будет 7%, так было написано в документе, сейчас уже говорится о том, что инфляция будет не менее 8,5%, но надо сказать сразу, что при таком раскладе, например, образование Международного финансового центра в России достаточно затруднительно, потому что валюта с 8% ежегодной инфляцией, это валюта нестабильная. Ну, еще было сказано о том, что достаточно серьезно спонсируются федеральным центром регионы и региональные программы. Здесь депутаты достаточно горячо подискутировали с Алексеем Кудриным по, например, бюджету Москвы. Он жаловался буквально на мэра Лужкова, что в Москве от 200 до 500 миллиардов рублей каждый год доходов сверх бюджета, и они буквально не то чтобы распыляются, но, например, не на дороги тратятся. Вот. Очень много говорилось о самых разных федеральных программах. Говорилось также и о том, что спровоцировало финансовый кризис, в частности, в России, и каковы будут его последствия. В частности, Владимир Жириновский спросил Алексея Кудрина, не враги ли спровоцировали кризис, чтобы скупить по дешевке акции российских ценных компаний. И Кудрин сказал, что наоборот, враги, скажем, мягче говоря, иностранные инвесторы, иностранные капиталисты, они, наоборот, избавлялись от российских акций в это время, а скупали их российское государство и российские компании.
Спасибо, Данила. По телефону в прямом эфире из Государственной Думы наш корреспондент Данила Гальперович. Мы приносим извинения за плохое качество связи. Итак, бюджет в первом чтении принят, и послушаем мнение и объяснение тех, кто голосовал против него. Моя коллега Марьяна Тарачешникова побеседовала с членом фракции КПРФ, заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию Олегом Смолиным.
В следующем году расходы на заработную плату в федеральных учреждениях будут увеличены на 30%. Это радует, но это только индексация реального роста цен на товары первой необходимости. А вот что касается интеллигенции и всех работников бюджетной сферы в регионах, каждый регион будет пытаться сделать это в меру своих возможностей. Федеральный бюджет ему никак не помогает. И при этом дополнительные доходы федерального бюджета в этом году составят порядка 2 триллионов рублей. Непонятно, почему государство собирается продолжать держать интеллигенцию в нищете, когда не знает, куда девать деньги.
Олег Николаевич, у критиков бюджета очень много претензий к прогнозу инфляции, который заложен 8,5%. Все говорят, что реальнее он будет значительно выше.
Мы уже много лет слышим, что инфляция у нас или побеждена, или вот-вот будет побеждена. К сожалению, инфляция об этом не знает. Не будет выполнен прогноз по инфляции в этом году, не выполнен он в прошлом году. И очень хотел бы ошибиться, но крайне сомневаюсь, что он будет выполнен в следующем году.
Как это может отразиться на бюджетной сфере?
Да это на всех отражается вполне определенным образом. Институт экономики Российской академии наук давно показал, что вот такая разница между официальной инфляцией и так называемой социальной инфляцией, то есть ростом цен на товары первой необходимости, приводит к росту социального неравенства. У богатых цены растут медленнее, у бедных значительно быстрее. Поэтому, как правило, это данные Института экономики Российской академии наук. В последние годы доходы 15-20% населения растут в 1,5-2 раза, а доходы 50% населения или не растут, или просто падают.
Олег Николаевич, известно ли вам, как фракция КПРФ будет голосовать по вопросу принятия бюджета на 2009-2011 годы в первом чтении?
Фракция КПРФ будет голосовать против бюджета. Причин тому много. Одну из них я уже назвал. Отсутствие денег на повышение заработной платы в регионах. Вторую назову еще. Говорят о том, что увеличивается пенсионное обеспечение. Ну вот передо мной данные Комитета по труду и социальной политике. В следующем году федеральный бюджет на пенсии увеличивает свои расходы менее чем на 15%. А я убежден, что это не покроет реальный рост цен на товары первой необходимости.
И, наконец, Олег Николаевич, насколько высоки шансы, что бюджет в первом чтении вот в таком виде, в котором он есть сейчас, не будет принят?
Мне кажется, никаких шансов, что бюджет не будет принят. Потому что и худшие бюджеты многократно принимались голосами партии власти, которая превратилась давно в природной ремень правительства и администрации президента.
Таким образом, предсказания Олега Смолина, члена фракции КПРФ, сбылись. С ним беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский фондовый рынок открылся сегодня резким ростом котировок большинства ценных бумаг на десятки процентов. Изменение индексов ММВБ и РТС превысило допустимые уровни, что вынудило биржи в соответствии с правилами приостановить торги. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи на Международном инвестиционном форуме, заявил, что не будет никакого политически мотивированного закрытия российского рынка или разрыва экономических отношений с зарубежными партнерами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И сегодня же президент России Дмитрий Медведев встретился с представителями российской интеллигенции и общественных организаций. Об этом мы будем говорить примерно через 2 часа и подробнее уже с комментариями в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же нашу программу продолжит обзор свежей европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Какие любопытные публикации?
Financial Times. Статья Стефана Уэкстила. «Последний диктатор смотрит на Запад, но чувствует силу Востока». Речь идет, разумеется, об Александре Лукашенко. Президенту Беларуси, пишет корреспондент, явно нравится его дурная слава. «Везет же некоторым, — говорит он с улыбкой, — могут посидеть за одним столом с последним диктатором Европы». Белорусский лидер готов превратить эпитет «диктатор» в шутку. Явный признак пренебрежения западными политическими правилами. Не меньше это говорит и о его уверенности в своих силах. Он президент уже 14 лет, а серьезных внутриполитических проблем практически не испытывает, пишет корреспондент Financial Times. Лукашенко явно наслаждается своей крепкой властью. «Я буду счастлив, если вы донесете до людей в Европе мои простые слова. У меня нет никаких диктаторских устремлений. У меня есть огромная зависимость от воли народа», говорит он в интервью Financial Times и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но времена нынче необычные, продолжает корреспондент. Как бы ни были сильны его политические позиции, Лукашенко чувствует давление извне, прежде всего со стороны России, его политического покровителя, поставщика энергии и источника экономической помощи. Президент Беларуси понимает, что раздражает Россию непризнанием сепаратистских грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, в будущем он не исключает этого. Здесь, по его утверждению, свое слово должен сказать новый парламент Беларуси. Боже упаси Россию попробовать сделать что-нибудь такое против Беларуси. В этом невообразимом случае, говорит Лукашенко, у Европы будет полное право выступать против России, не гнушаясь никакими методами давления. Лукашенко хочет, чтобы Запад больше участвовал в делах бывшего советского пространства. По его словам, именно в основном из-за западного влияния бывшие республики Советского Союза отказались вслед за Россией признать Абхазию и Южную Осетию. Так пишет Стивен Уэкстил в Financial Times.
Такое двусмысленное интервью. Раз уж говорили о России, что пишут об этой стране?
Израильская газета «Хаарец» в статье Давида Стромберга, которая называется «Последствия изоляции», пишет. После оккупации Грузии возникает вопрос о том, как Россия смотрит на свое место в мире. Вместе с преимуществами сотрудничества возникает необходимость сотрудничать. Если новая позиция России заключается в том, что она больше не собирается выполнять те требования, которые, согласно ее мнению, диктует Запад, хотя Запад этот далеко не столь однороден, как представляет Россия, то это говорит о ее стремлении покинуть глобальную сферу влияния и занять более изолированное положение. Что случится, если Россия станет беднее? Если непрочное общественное устройство страны даст сбой, российский народ сможет понять, что он давно уже находится в подчинении у системы Путина и заблуждается насчет ее благорасположенности к себе. Он обнаружит, что слишком слаб, чтобы добиваться перемен, может быть, даже слишком порабощен и подавлен, чтобы думать о возможных изменениях. И хотя в настоящее время не существует железного занавеса, заставляющего людей жить в пределах своей страны, возникающие сегодня преграды и барьеры между Россией и Западом вполне могут стать таким же источником раскола. Это «Хаарец» израильская в статье Дэвида Стромберга.
Упомянута грузинская проблема. Что пишут об этом? Если есть, конечно, публикации.
Супруга грузинского президента Сандра Рулувс Саакашвили о своих страхах и надеждах в интервью «Радио Франс Интернациональ». Интервью берет Галина Акерман. Первая леди Грузии, голландка Сандра Рулов-Саакашвили, прекрасно овладела грузинским языком, создала в Грузии благотворительный фонд помощи больным раком и СПИДом. «Мой фонд, — рассказывает она, — был создан 10 лет назад, чтобы оказывать помощь самым слабым, а сегодня самые слабые — это жертвы недавнего конфликта. Вопрос. Вы женщина и мать двух детей. Какие чувства вызывает у вас то обстоятельство, что, с одной стороны, вероятно, в Абхазии и Южной Осетии будут размещены российские военные базы, а с другой — НАТО в той или иной форме, возможно, усилит свое присутствие в Грузии. Ответ. Для меня, как женщины и матери, это трудная ситуация, ведь женщины всегда миролюбивее, чем мужчины. Но тут ничего не поделаешь, мы всегда будем соседями России, и поэтому мы должны найти взаимопонимание с Российской Федерацией.
Спасибо. На этой миролюбивой ноте мы закончим обзор европейской прессы, не только газет, и не только, кстати, европейская речь шла об израильской газете. Тут было и французское радио. Очень насыщенный обзор подготовил мой коллега Иван Толстой. Продолжим международные политические темы. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступила с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации Фонд Маршалла. Госсекретарь заявила, что из-за российско-грузинского конфликта позиции России на международной арене оказались наиболее слабыми за все время с 1991 года. Она отметила, что в стране, цитирую, усиливаются авторитарные тенденции, нарастает и внешняя агрессивность. Конец цитаты. Это, по мнению Райс, противоречит интересам российского народа, поскольку наносит вред экономике страны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Кондолиза Райс призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии – смещения грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения, Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Кондолиза Райс повторила, что теперь под вопросом членства России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не услышав предупреждений из Вашингтона. Но двери в НАТО для Грузии не закрыты, сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала: «Одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом». С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях, в которых участвовала пара устаревших российских бомбардировщиков. Несмотря на жесткую критику в адрес России, Кондолиза Райс выразила надежду на продолжение сотрудничества с этой страной в разных областях. «Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну». Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. От большой политики перейдем к российским социальным темам. Жители 300 жилых домов в городе Жигулевске Самарской области добиваются от властей переселения из сейсмоопасной зоны Жигулевской гидроэлектростанции. Дома расположены рядом с ГЭС, и каждую весну во время паводка в квартирах 300 домов от вибрации трескаются стены. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Жители 300 жилых домов в Комсомольском районе Тольятти намерены потребовать от властей решить проблему с сейсмоопасностью их жилья, находящегося рядом с Жигулевской гидроэлектростанцией. Самарская область не относится к числу сейсмоопасных территорий. Тем не менее, о весенних землетрясениях в Тольятти впервые заговорили четверть века назад, сразу после того, как в окрестностях Жигулевской ГЭС началось активное сооружение жилых многоэтажек. В весеннее половодье гидроэлектростанция начинает забрасывать с верхнего бьефа на нижний большие объемы воды. Падающий с почти 40-метровой высоты поток воды провоцирует вибрацию. Это приводит, во-первых, к большой волне, которая разрушает берег и вызывает подтопление, а во-вторых, удары больших масс воды о поверхность Волги приводят к микроземлетрясениям в прилегающих к ГЭС территориях. И четверть века назад, сразу после постройки, и сейчас в квартирах блочных многоэтажек в Комсомольском районе Тольятти трясутся стены. Да так, что звенят люстры, говорит местная жительница Ольга Иванова.
Но они должны, наверное, входить в положение людей. Так как они бы там жили, власти, как это расценивается?
Ну, конечно, нужно. А как же жить-то, если это необходимость такая жизненная? Конечно.
По данным Самарского министерства по чрезвычайным ситуациям, сегодня в Тольятти на особом учете состоит 122 дома. У всех зданий есть трещины строительных и внутренних конструкций, межпанельных стыков, сверхнормативный крен или иные дефекты и симптомы разрушения. Всего в зоне потенциальной угрозы разрушения рядом с Жигулевской ГЭС находится 309 домов жилой площадью более 1 миллиона квадратных метров. Из них более половины высотой 9 и более этажей. Первые исследования вибрации плотины ГЭС были проведены по итогам паводка 1979 года. На их основе специалисты разработали градостроительные ограничения. Однако эти рекомендации игнорировались. Никто не интересовался экологией мегаполисов, комментирует кандидат биологических наук, президент Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Давным-давно существует так называемое экологическое международное антиплотинное движение. Оно выражалось во многих акциях и программах стратегических и тактических. Лет 10 назад такая же работа начала проводиться в Поволжье, начиная с центра в Нижнем Новгороде, с экоцентра «Дрон». Экологи предупреждали, что рано или поздно, поскольку это любое техногенное строительство, оно есть отклонение от средней взвешенной в природе, то природа старается вернуть утраченное. И выражается это в том, что все построено человеком рушится, и мы это видели. Но и в то же время, значит, в виде каких-то трещин там, больших или меньших, и люди начинают обращаться к властям, к каким-то службам МЧС. И, насколько я знаю, власти в курсе дела, и региональные, областные. Вот эти дома, они тоже в разной степени. Одни, значит, более крепкие, другие менее крепкие.
Из-за микросейсмических колебаний грунтов активизируются склоновые процессы, оползни и обвалы. Колебания усиливаются при расходах воды свыше 12 тысяч кубических метров в секунду. При расходах свыше 16 тысяч кубометров в секунду ситуация не поддается регулированию. В 2005 году в паводковый период в соответствии с планом Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов России максимальные расходы воды составили почти 30 тысяч кубических метров в секунду, что вдвое больше допустимых по сейсмобезопасности норм. Председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов продолжает.
Они постепенно то в одном месте, то в другом, потом они начинают сливаться более общие кризисы. Это идет от более общей, стало быть, политики, которая противодействует людям и природе. Необходимо менять такую политику. А экологи понимают, специалисты, что эта политика зажима экологии идет, соответственно, в пользу экономики.
Сегодня по федеральной адресной инвестиционной программе проводятся берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище. В жилых кварталах, оказавшихся под угрозой, дело пока ограничивается мониторингом ситуации и ремонтом зданий. Тем временем люди считают, что власти должны обратить внимание на проблему жилья, ставшего аварийным из-за соседства с Жигулевской ГЭС, говорит Михаил.
Я считаю, несомненно. По крайней мере, если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать вот тот потенциальный ущерб, который предыдущее решение принесло. Но это естественно, да, это естественно так.
Специалисты Самарского министерства по чрезвычайным ситуациям и эксперты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тольятти с 2001 года ведут мониторинг приплотинной зоны Жигулевской ГЭС. Три года назад за счет средств федерального бюджета началось укрепление берегов рядом с ГЭС. Учитываются изменения в режиме работы плотины. По словам руководителя Центра антистихии МЧС России Владислава Болова, принимаемых мер с учетом уровня развития этой проблемы крайне недостаточно. Основные усилия местные власти должны направить на решение проблем, связанных с повреждением зданий жилого фонда. Конец цитаты. Сейчас жители расположенных в сейсмоопасной зоне вблизи Жигулевской ГЭС микрорайонов намерены провести независимую экологическую экспертизу в своих домах. Однако, по словам чиновников мэрии Тольятти, людям не о чем волноваться, а землетрясение во время весеннего половодья на ГЭС – сезонное явление. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой известный экономист Ирина Ясина. Речь пойдет, естественно, о нынешней ситуации на финансовых рынках. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко, в частности, новость о финансовых рынках.
Радио Свобода. Новости.
Российский фондовый рынок открылся сегодня резким ростом котировок большинства ценных бумаг на десятки процентов. Изменения индексов ММВБ и РТС превысили допустимые уровни, что вынудило биржи в соответствии с правилами приостановить торги. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи на Международном инвестиционном форуме, заявил, что не будет никакого политически мотивированного закрытия российского рынка или разрыва экономических отношений с зарубежными партнерами. Главу фонда «Образованные медиа» Манану Асламазяну обязали выплатить штраф в 1000 рублей за административное правонарушение. Как сообщила Интерфаксу официальный представитель Шереметьевской таможни Марина Черкасова, Асламазян признан виновным в попытке ввести в Россию незадекларированную сумму денег. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Против голосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливой России». Следственный комитет при прокуратуре России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете ложных слухов о кончине президента республики Ментимира Шаймиева. Об этом сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры. В Назране в результате взрыва ранен местный житель. Он госпитализирован. Как сообщили Интерфаксу, в прокуратуре Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» сработало взрывное устройство. На востоке Афганистана, недалеко от Кабула, проведена операция против талибов. По утверждению американских военных, убиты 2 боевика, задержаны 6 человек, в том числе полевой командир движения «Талибан». Продолжим разговор о новостях. В Саратове открылся 5-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В конкурсной программе 28 фильмов из 12 стран мира. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Позывные фестивали негромко наигрывает топер. На экране улица Саратова начала 20 века. В зале зрители века 21-го. 100 лет истории кинопроизводства изменили технологии, но прежними остались любовь, ненависть, радость и горе человека. Все, что составляет предмет исследования кинорежиссера, работающего в жанре документальной мелодрамы, говорит член жюри фестиваля, критик Ольга Харитонова.
Это прежде всего уникальная возможность несколько дней подряд смотреть документальное кино. Возможность по нынешним дням крайне редкая. Это время необыкновенно насыщенное. Тот опыт, который ты обретаешь здесь, и профессиональный, и человеческий, и художественный, для меня, например, очень дорог.
В этом году конкурсная программа включает 28 фильмов, скомпонованных в 4 тематических блока. Так, тема «Герой и герой» представлена фильмом грузинского режиссера Кунцева Габашвили. Трагическая судьба обычной женщины в нем переплетается с образом актрисы Симона Синьоре. Фильм «Кадриль египетская» режиссера из Екатеринбурга в разделе «Жизнь и жизнь» рассказывает о россиянке, живущей в Египте. Судьбы людей, запечатленные на кинопленку, становятся частью истории, говорит поэт Светлана Кекова, работавшая в конкурсном жюри 4 предыдущих фестивалей.
Фестиваль документальных фильмов – это своего рода зеркало того, что происходит в России вообще. Тем более, что под определенным углом зрения документальные фильмы отбираются на этот фестиваль. Не случайно у него такое название.
В программе фестиваля фильмы кинодокументалистов Германии, Франции, Великобритании, Польши, Индии, США. О том, что такое фестиваль для саратовцев, говорит режиссер «Саратов» телефильма Валерий Пряников.
Это всегда неожиданность, это всегда приезд интересных людей, это всегда встреча с неизвестным.
В рамках фестиваля, который завершит работу 22 сентября, пройдут мастер-классы кинокритика Андрея Шемякина, режиссера Сергея Мирошниченко, генерального директора кинофестиваля «Послание к человеку» Михаила Литвякова, а также специальная программа «Ночь кино» с Кириллом Разлоговым. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире науки. Расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
И Исследователи Массачусетского технологического института пришли к выводу, что память человека способна хранить больше информации, чем считалось ранее. Ученые поставили эксперимент на запоминание. Испытуемым 5 часов подряд показывали почти 3000 изображений различных объектов. Каждое изображение оставалось на экране 3 секунды. Спустя несколько часов испытуемым показали пары картинок, одну из которых они уже видели, а другую нет. Предполагалось указать знакомую картинку. Пара картинок отличались незначительно. Например, демонстрировался полный стакан или частично заполненный. Участники эксперимента верно указали 87% изображений. Как утверждают исследователи, человек запоминает объект точно вплоть до мелких деталей. Главное – это заинтересованность в запоминании изображения. Исследователи университета Рочестера разработали трехмерный процессор. Его тактовая частота составляет 1,4 ГГц. Но с точки зрения ученых это только первый шаг. Процессор представляет многослойную структуру, каждый слой которой содержит миллионы отверстий. Трехмерное расположение транзисторов позволяет сократить расстояние между ними и увеличить плотность. По словам создателей кубического чипа, при использовании таких процессоров будет нарушен закон Мура. Этот эмпирический закон указывает, что плотность транзисторов на чипе удваивается каждые 2 года. А теперь трехмерные чипы позволят увеличивать количество находящихся в них транзисторов более высокими темпами. Индия стала первой страной, где основанием для приговора суда стали результаты сканирования головного мозга подозреваемого. Технология сканирования была предложена индийским нейрофизиологом Чампади Мукунданом. Как утверждает Мукундан, метод позволяет обнаружить признаки того, что преступник помнит подробности совершенного преступления. На голове подозреваемого размещаются электроды, снимающие энцефалограмму. Подозреваемый сидит с закрытыми глазами, а следователь зачитывает вслух детали предполагаемого преступления. Так, девушке, которая подозревалась в отравлении жениха, во время тестирования зачитывали реконструкцию преступления. Когда следователь сказал «я купила мышьяк», возбуждение было наиболее сильным. По заключению экспертов, сканирование доказало, что мозг хранил эмпирические знания о совершенном преступлении. Судья согласился с результатом тестов и приговорил девушку к пожизненному заключению, хотя она настаивает на своей невиновности.
Новости науки. О них рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвращаемся к российским темам. Речь пойдет о противостоянии телеканала «Дважды два», известному противостоянию телеканала «Дважды два» и Московской межрайонной прокуратуры из-за ряда западных всем известных мультфильмов для взрослых. Эта тема живо обсуждается в российском медиасообществе и в русском интернете. О самых последних событиях мой коллега Александр Гостев, он сегодня подготовил рубрику «Политика онлайн».
Как пишет культурно-информационный сайт openspace.ru, в российских городах продолжаются акции протеста против давления властей на канал «Дважды два». По информации ЖЖ-сообщества «Дважды два ТВ», за первые 2 дня было собрано 3000 подписей.
Многие активисты в Москве и Петербурге собирают автографы сторонников «Дважды два», развозя подписные листы по домам, офисам и местам отдыха. Подписи собирают во многих городах Подмосковья, в Пскове, Самаре, Всеволожске, в Волгоградской области. В воскресенье в саду имени Чернышевского в Петербурге пройдет пикет с целью провозгласить 1 апреля днем недетского мультфильма. После пикета состоится сбор подписей в поддержку телеканала. Разрешение на пикет уже получено, сообщается на сайте телеканала. На понедельник запланирован пикет в Новопушкинском сквере в центре Москвы. Вечером того же дня в столичном клубе «План Б» пройдет бесплатный концерт в поддержку «Дважды два». В субботу, 13 сентября, в Новопушкинском сквере Москвы уже прошел пикет в поддержку телеканала. Собравшиеся скандировали: «Отвалите, гопота, это наша чистота! Секты не пройдут! Детям Колобка, а взрослым дважды два!»
OpenSpace.ru напоминает, что телеканал «Дважды два» накануне срока истечения лицензии на вещание обвинили в трансляции экстремистского мультфильма «Южный парк» (South Park).
Лицензия истекает 17 октября. Ранее Россвязькомнадзор своим письмом предупредил «Дважды два» о том, что при продлении лицензии на вещание ведомство будет учитывать мнение телезрителей. По мнению автора нового российского закона о СМИ, доктора юридических наук Михаила Федотова, в данном случае, как и в большинстве других, речь изначально не идет о мнении каких-либо телезрителей, кроме телезрителей в погонах.
То, что случилось с каналом «Дважды два», является совершенно естественным продолжением того, что происходит с нашим законодательством в этой сфере. Как только наш законодатель начал расширять понятие «экстремизм» за пределы физического насилия, дальше стало возможным все. Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. То, что произошло, это полностью вписывается в наш закон о противодействии экстремистской деятельности, где функция вынесения предупреждений в адрес средств массовой информации по признакам экстремистской деятельности возложена не только на Росохранкультуру, теперь Россвязькомнадзор, в которой все-таки работают профессиональные люди, они этим занимаются специально, но также и на органы прокуратуры. А органы прокуратуры – это, как вы понимаете, вся ветвь. То есть от самого верха до самого низа, до районной прокуратуры. А районная прокуратура, там, естественно, нет специалистов, которые каждый день занимаются проблемами функционирования средств массовой информации. Но право выносить предупреждение у них есть. Причем это право у них давно, уже 6 лет, с 2002 года. И они этим правом сейчас воспользовались.
Официально все же жалоба от «возмущенной общественности» в кавычках была, напоминает openspace.ru.
Все началось с того, что одна из протестантских общин России обратилась в прокуратуру с требованием запретить идущий по каналу «Дважды два» мультфильм «Южный парк» как экстремистский. Российские протестанты нашли в сериале скрытую и явную пропаганду гомосексуализма и педофилии как нормы сексуальных отношений. После этого Московская межрайонная прокуратура направила в Басманный суд заявление о признании содержания серии мультфильма экстремистским. Мультфильмы якобы пропагандируют антиобщественное поведение, изобилуют сценами нанесения увечий, причинения физических и нравственных страданий, направлены на вызов у детей страха, паники, ужаса.
Вот что по этому поводу думает московский психолог и общественный деятель Ольга Маховская, к которой Радио Свобода обратилась за комментарием.
Весной у меня было ощущение, что это история рейдерства, что канал, поскольку перетягивает аудиторию самую желанную, мужскую, активную на себя, то он путается под ногами у больших каналов, в этом смысле неугоден. Более того, канал, который транслирует американскую продукцию, легче всего закрыть, поскольку не придется объяснять общественности широкой, почему именно этот канал закрывается. У нас, конечно, нет культуры социальной сатиры, она не привелась. Вот мы живем в стране с абсолютными авторитетами. Сейчас мы видим, как идет реконструкция вот этих ценностей абсолютных авторитетов. Некоторые эксперты, там полтора человека, я хочу знать, кто они, выносят свой вердикт и на основании этого мнения принимают решение об атмосфере нравственной в стране и так далее. И, конечно, тут экспертное сообщество должно быть более широко представлено.
Как стало известно, в пятницу руководство телеканала «Дважды два» обратилось в арбитражный суд Москвы с иском на действия Басманной межрайонной прокуратуры. Предупреждение прокуратуры нарушает права в сфере предпринимательской деятельности, поскольку необоснованно создает препятствия по распространению видеоматериалов, которые не могут быть классифицированы как экстремистские материалы. Это заявил гендиректор телеканала «Дважды два» Роман Саркисов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи на Международном инвестиционном форуме, заявил, что не будет никакого политически мотивированного закрытия российского рынка. Главу фонда «Образованные медиа» Манану Асламазян обязали выплатить штраф в 1000 рублей за административное правонарушение. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Следственный комитет при прокуратуре России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете ложных слухов о кончине президента республики Минтимера Шаймиева. В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за отказ прекратить ядерные разработки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на рынках, экономические тенденции, новости бирж, курсы валют. В экономической панораме Ивана Трефилова.
В пятницу основные фондовые биржи России возобновили торги, которые из-за резкого роста дважды приостанавливались согласно правилам. Тем не менее, уже к середине дня основные фондовые индексы выросли на 20-25%. Говорит руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Основная причина все-таки в общем позитивном фоне. Невозможно, конечно, было бы, наверное, вырасти так сильно, если бы сейчас, например, рынки в Соединенных Штатах или в Европе падали бы. Поэтому тут получилась, как всегда, комбинация факторов. Сначала мы резко падали, потому что все было плохо, и в России были проблемы с различными рода институтами, и на рынке были проблемы с ликвидностью, и плюс еще и плохо себя чувствовали восточные и западные рынки. Сейчас как раз ситуация складывается абсолютно обратная, то есть очень много позитива и в России самой, связанной с повышением ликвидности всего российского рынка, с тем огромным количеством средств, которые было обещано, и вот мы сегодня видим заявления, которые были сказаны, они еще, собственно, позволяют нам уже от открывшихся вверх уровней подниматься еще и выше.
Таким образом, рынки компенсируют потери, понесенные ими в первой половине недели. 17 сентября торги на основных российских биржах были приостановлены по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам. К полудню среды главные фондовые индексы снизились на 3-6%, после падения во вторник на 12-18%. Причем ситуация на российском рынке, по мнению экспертов, уже была связана не только с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе с дефицитом ликвидности банковской системе. Из-за этого, по словам аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осачева, на фондовых рынках и наблюдалось такое падение.
Оно было связано, в общем-то, в первую очередь с техническим обстоятельством. Для торговли, вообще говоря, необходимы деньги, которые агенты рынка получают преимущественно с помощью механизма репо. Однако в условиях падающего рынка банки неохотно идут на предоставление кредитов под ценные бумаги. И таким образом на фондовом рынке исчезла ликвидность, а с ней спрос. В этой ситуации на таком вот странном рынке инвесторы сбрасывали акции по любой цене, а спроса фактически не было.
За неполные два дня, когда торги на биржах не проводились, власти России объявили об экстренных мерах для поддержки финансового и фондового рынков, а также для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. Министерство финансов вновь повысило лимит объема свободной средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков с целью расширения их ликвидности до 1,5 триллиона рублей. По текущему курсу это почти 60 миллиардов долларов, из которых 44 миллиарда предложено трем крупнейшим банкам – Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку. Помимо этого, Центральный банк в 2-3 раза снизил действующие нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на его специальных счетах. Это решение, как считает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Вероника Чекина, в наибольшей степени поддержало национальную банковскую систему.
Снижение нормативов – это очень важное решение, потому что если крупные государственные, квазигосударственные, частные банки так или иначе имели и имеют уже сейчас даже более расширенный доступ к бюджетным деньгам и возможность, ну пусть дороже, но все-таки занять за рубежом, то для большинства банков средних, мелких, полномерно проводимое ужесточение кредитно-денежной политики, то есть вот в течение года несколько раз повышались отчисления ФОР, эти действия для вот банков второго-третьего круга практически перекрыли кислород. То есть снижение отчислений ФОР окажет поддержку именно всем всем участникам банковской системы, и этим особенно ценно.
Российским коммерческим банкам уже обещана и прямая поддержка государства. Как заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович, это случится в том случае, если проблемы кого-либо из них будут угрожать устойчивости российской финансовой системы в целом. На фоне этих новостей, а также ситуации в мире, по экспертным оценкам, российский рынок акций в пятницу просто не мог не пойти в рост. Однако, по словам руководителя Департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александра Захарова, он был во многом спекулятивным.
Есть, безусловно, большое количество людей, которые мечтали купить на низких уровнях, но так как общий фон был очень негативный, они это сделать не успели, пока люди наконец-то сообразят, что, может быть, негатива большого в ближайшее время не будет. То есть волна какая-то второго, там, третьего спроса придет. Пока что, безусловно, мы открылись резко вверх, и это все прошло без объема. Теперь объемы потихонечку начинают появляться, то есть реально никто ничего практически не делает, просто рынок поднимается без объемов наверх. Желающих продавать сейчас особенно нет, а те, кто хотят купить, ну просто они вынуждены покупать какие-то незначительные объемы, и рынок растет наверх без объема, практически уходит.
Поэтому сейчас нельзя предсказывать варианты дальнейшего развития событий на российском фондовом рынке. Очевидно, что это будет зависеть от того, вернутся ли сюда крупные инвесторы, в том числе и зарубежные. Александр Захаров продолжает.
Говорить о том, что будет возврат серьезных инвесторов на этот рынок, пока еще рано. Конечно, спекулянты пытаются что-то делать, и поэтому, вероятно, объемы и не очень большие, потому что серьезных покупателей нет. Но, честно говоря, нет и серьезных больших продавцов. Конечно же, здесь важно понять, придет ли продажа вот на этом резко открывшемся вверх рынке. Есть наверняка определенное количество еще людей, которые по-прежнему считают, что не все так хорошо. Прежде всего, конечно же, в Соединенных Штатах и рецессия, возможно, состоится. И эти люди, конечно же, будут использовать эту возможность для выхода с российского рынка.
Если же ситуация в России по-прежнему останется неблагоприятной, одним из крупнейших игроков на рынке может оказаться государство, уже пообещавшее выделить из федерального бюджета 500 миллиардов рублей на покупку акций компании. При этом, как заявил помощник президента Аркадий Дворкович, это не приведет к увеличению доли государства в частном бизнесе. Все эти бумаги в дальнейшем будут проданы.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Британская феминистская благотворительная организация ИВЗА, предоставляющая помощь и убежище, как говорится в ее уставе, неблагополучным женщинам, опубликовала доклад, в котором анализируется лондонский рынок сексуальных услуг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад, опубликованный феминистской организацией ИВС, назван «Большой бордель. Обзор в неуличной лондонской секс-индустрии». «Большой бордель», по мнению авторов доклада, это британская столица. Ориентируясь на объявления в местных районных газетах, которые пестрят предложениями сексуальных услуг, главным образом под видом разного рода саун, массажей и эскорт-агентств, авторы доклада выдавали себя за потенциальных клиентов и получали информацию о скрытых борделях. Таким образом, они выявили 921 бордель из примерно 1500 находящихся, по их мнению, в Лондоне. В докладе отмечается, что в каждом из 33 лондонских районов в среднем работает 28 скрытых борделей, от 71 в центральном районе Вестминстер до 8 в окраинном Саут-Варке. В некоторых таких заведениях так называемый «стрейт-секс», нормальный без излишеств, стоит всего 15 фунтов. Тысячи женщин с 77 национальностей заняты в секс-индустрии британской столицы. Авторы доклада признаются, что им удалось обнаружить лишь верхушку гигантского секс-айсберга. По их подсчетам, только клиенты, использующие объявления в местных газетах, приносят лондонским борделям до 200 миллионов фунтов в год. Одна из авторов доклада «Большой бордель», социолог и журналистка Джули Бриндл, рассказала «Радио Свобода» о том, кто работает в тайных лондонских борделях.
Мы стремились встречаться не только с женщинами, но и с молодыми девушками, занимающимися проституцией, потому что средний возраст, когда они начинают этим заниматься, 14 лет. Обычно это выходцы из неблагополучных семей, сиротских домов, криминальных кругов. Многие были в детстве или юности объектами сексуальных домогательств. Те из них, кто осознанно решил стать проституткой, сделали это только потому, что у них не было выбора. Девушки из богатых семей среднего класса с высоким социальным статусом никогда не становятся проститутками.
Проституция в Англии никогда не была уголовно наказуемым деянием. Закон наказывает лишь навязывание проститутками своих услуг на улице, что влечет штраф 50 фунтов, а также попытки мужчин снимать проституток. То есть наказывается не сама проституция, а нарушение общественной благопристойности. Однако, в отличие, скажем, от Германии, Швеции или Голландии, в Британии запрещены публичные дома, но разрешено одинокой проститутке принимать клиентов на дому. Многие такие путаны платят налоги. Считается, что в Лондоне работает примерно 6 тысяч проституток. За последние 10 лет уличная проституция в британской столице резко сократилась. Большинство проституток сейчас работают в борделях, замаскированных под сауны, массажные салоны, клубы, эскорт-агентства или предпочитают работать по вызову. Джули Бриндл считает, что лондонские власти сквозь пальцы смотрят на рассадники тайной проституции.
Бордели работают нелегально, однако многие из них, называющие себя массажными салонами или саунами, получают у муниципальных властей лицензии на работу, даже если известно, что это бордели и что они предоставляют сексуальные услуги. Очень часто они расположены в частных домах и квартирах. Работающие в них женщины там не живут, квартиры принадлежат сутенерам, и женщинам приходится дорого платить за их аренду. Так что им перепадают лишь незначительные суммы. Полиция закрывает на это глаза, довольная тем, что проституток никто не замечает. И лишь тогда, когда проститутки выходят на улицу, поступают жалобы от общественности. При этом жалобы поступают вовсе не потому, что женщины подвергаются оскорблениям или унижениям, а потому что жители недовольны тем, что мужчины пытаются в их районе снять проститутку.
Главная причина бурного расцвета секс-индустрии в Лондоне, по мнению Джули Бриндл, это огромный наплыв дешевых проституток из-за рубежа.
Рынок сексуальных услуг бурно развивается из-за того, что криминальные группировки переправляют к нам женщин из Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки. Сейчас намного больше женщин заняты проституцией, а это значит, что намного больше мужчин платят за секс, чем это было 10 лет назад. И главная причина всего этого в том, что мужчины поняли, что могут, продавая женщин, делать на этом не меньшие деньги, чем переправляя через границу оружие или наркотики.
Говорила соавтор доклада о скрытой проституции в Лондоне «Большой бордель» Джули Бриндл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока об очень острой и больной социальной проблеме завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Мы поговорим о претензиях, которые имеют российские некоторые государственные органы к табачным компаниям. Поговорим также о принятии в первом чтении Государственной Думой бюджета на 2009 год, о речи Кондолизы Райс, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».